Телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. По-прежнему ждем ваших звонков. Писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян на прямой связи со студией «Радио Спутник». Армен, я вас еще раз приветствую.
Приветствую,
да,
еще раз.
Армен, и не могу не задать такой вопрос. Продолжается конфликт, можно конфликт, наверное, так назвать, инцидент и какие-то высказывания по поводу слов главы российского МИДа Сергея Лаврова по поводу евреев и Гитлера. И вот теперь главный раввин России Берл Лазара, он говорит, что следовало бы дипломату извиниться, если он, Сергей Викторович, извинился бы перед евреями и признал бы свою ошибку, то на этом, собственно говоря, конфликт и вообще обсуждение всей этой истории, на этом все можно было бы перевернуть страницу и все это забыть. Вот вы считаете, что Сергей Лавров должен извиниться?
Я только единственное не понимаю, за что Сергей Викторович должен извиняться. Ну что, господин Берл Лазар будет отрицать участие некоторых евреев в трагических событиях Холокоста? Ну так я могу напомнить, в Литве, например, в 1941 году поучаствовали, это было, были еврейские солдаты Гитлера, да, они были мишлинги, но они, тем не менее, тоже были. Больше того, любимец Геринга, Мильх, он был наполовину евреем. Ну что с того? Это было, это не отменяет ничего другого. Это просто факты исторические. Они там могут нравиться, не нравиться, но тем не менее они существуют. Если речь идет там про еврейское происхождение Гитлера, я не видел неопровержимых доказательств. Эти мифы крутились еще там с 30-х годов прошлого столетия. Не знаю. Пока я, мягко говоря, не видел вот 100% доказательств. А то, что некоторые евреи в этом участвовали, ну тогда, что тут спорить? Это было больше того, понимаете, вот этот классический плакат вермахта, где голубоглазый блондин, он же мишлинки наполовину. Его отец сидел в концлагере, а он сам зарабатывал железные кресты. Ну что, господин Лазар не в курсе всех этих историй? Так я могу подсказать, там, кстати, на Западе выходила книжка, называлась она «Еврейские солдаты Гитлера». Она вызвала, конечно, невероятный разрыв дуб, когда появилась. Но вдруг господину Лазару захочется, так сказать, восполнить исторические пробелы. Не говоря уже о том, что вы, наверное, не знаете об этом, но идеолог Власовской армии тоже был евреем. Миленти Зыков.
А вам знаете, какой можно сделать вывод, мне кажется, из этой ситуации, из этой истории? Вот сейчас опять скажу слово «история», но всем нам надо вспоминать историю, не забывать и, наверное, может быть, перечитывать какие-то фрагменты и информацию.
Я с вами не соглашусь. Нам нечего вспоминать, ее для начала надо знать.
Надо знать, но если вдруг забыли, понимаете, если есть те самые пробелы, то, значит, надо их восполнить. Армен, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир, какой вопрос?
Я бы хотел получить от уважаемого эксперта некоторые пояснения, в том числе по Сергею Викторовичу Лаврову, которого я, конечно, уважаю. Но, тем не менее, вот первое, прежде всего, вот я бы хотел спросить, а не кажется ли вам, уважаемый Армен, что мы очень, с одной стороны, упрощенно, а с другой стороны, усложняем ситуацию в Украине, которая является зеркальным отражением того, что у нас было в 90-е годы, когда к власти действительно пришли проходимцы? Я имею в виду в том числе и бандитские известные всем группировки вместе с семью банкирщиной, которые правят сейчас, естественно, таким же радикальным способом Украину. И поэтому, с одной стороны, нам это помогает, но если бы не, но тем не менее, если бы не внешнее управление, мы бы давно разгромили бы уже украинскую армию, которая командует и соответствующий контингент не только наркоманов, но и людей, которые состоят в умопомрачительных сектах и различного рода эзотерики. А в связи с этим у меня вопрос. Буквально позавчера Сергей Викторович Лавров, или в конце прошлой недели, я слежу за его высказыванием в прямом эфире, сказал, что целью России не стоит смещение режима в Киеве. Не наносятся в том числе и удары по центральным штабам в Киеве, А тем более люди на многих, в том числе и эфирах, и телевизионных, особенно близкие к администрации президента, надеются, как и в прошлом году, что Украина и в нынешнем году перестанет быть интересна для Запада, и все само собой рассосется. Вот по вашему мнению, не витает ли в воздухе какой-то проект договорника с укробандеровским режимом? Извините, пожалуйста, может быть, я не прав.
Спасибо за звонок. В любом случае, Владимир Армену наверняка есть что ответить.
Спасибо огромное. Смотрите, значит, под договорником, наверное, полагается какой-нибудь новый Хасавюрт. Просто об этом очень много в медиапространстве сказано. Я не верю в подобного рода документ. Собственно, я не вижу даже предпосылки ни единой для того, чтобы вот он сегодня каким-то образом появился. Второй момент. Почему там нету ударов по Киеву? С одной стороны, я раздражаюсь от этого точно так же, как и, наверное, 99,9% людей. Вот. А с другой стороны, всякий раз, когда вот я вот начинаю доходить до этой точки кипения, я вспоминаю, что есть же традиция у армии, мы же никогда не воевали как мясники. Да, тем более в данном случае здесь речь идет о том, чтобы сохранить как можно большее число жизней. Просто надо понимать, что народ украинский во многом является вообще заложником всей этой адской ситуации. Потому что в Северодонецке они теперь на завод, где химикаты загоняют людей по образцу Мариуполя. То же самое они в любой момент сделают в Киеве. Конечно, хотелось бы, да, чтобы специальная операция закончилась побыстрее, но надо понимать те действительно колоссальные сложности, которые есть. Они не только там в плане ведения этой самой спецоперации, они еще в плане психологии лежат. Потому что ну, многие, если, конечно, человек не смотрит там украинское телевидение, не читает украинские газеты, многие даже не представляют вообще степень промытия мозгов. Знаете, я вам могу сказать, что там Третий Рейх отдыхает. В принципе, у Геббельса не было такого количества средств доставки информации.
Но сейчас в этом плане, конечно, намного больше возможностей, сколько ресурсов есть для того, чтобы промыть мозги, как вы уже сказали, Армен. У нас буквально небольшая пауза, и обязательно продолжим разговор.
Багиров против. По понедельникам в 19:00 на радио «Спутник». Авторская программа писателя, медиатехнолога, политического консультанта Эдуарда Багирова.
Армен, есть интересное, наверное, интересное заявление от Владимира Зеленского. Он назвал ситуацию с Минскими соглашениями, сами Минские соглашения назвал дипломатическим болотом, и что Киев больше не пойдет на замороженный конфликт когда-либо в будущем. Вот такие заявления со стороны Владимира Зеленского мы как можем охарактеризовать и оценить?
Но вы понимаете, в случае с господином Зеленским все очень сложно, потому что он два раза за день меняет свою точку зрения. Вот он сегодня с утра произнес про то, что его там не устраивает Минск-1 и Минск-2, но он может вечером сказать, что он по-прежнему готов к переговорам. А в основе переговорного процесса он себе что представляет? Банку варенья и бочку печенья? Ну просто вот мне интересно последовательность, так сказать, этих телодвижений. Что касается того, что он там не пойдет на заключение там Минск-1, Минск-2. Так прежде всего не поет Россия. Давайте просто вспомним, да, кто больше всех призывал Россию заключить вот это вот в таком формате, чтобы не было больше Дебальцева и Лавайска. И кто потом все эти годы не соблюдал Минск-1 и Минск-2. Россия просто сделала титанические усилия для того, чтобы эта ситуация каким-то образом мирно разрешилась. Годы на это ушли. Результат был нулевой. Я просто напомню, опять же, что господин Зеленский, который вот сейчас это обозвал дипломатическим болотом, он в апреле 2019 года, когда короновался на гетманский престол, он говорил о том, что он сейчас тут за пару недель это все разрулит. Он настоящий президент мира, не то, что вот это быдло
И он же принимал участие во всех встречах, которые были, и у него были все возможности.
Одна всего была. Хотелось бы
больше, но тем не менее, эта встреча была, да, и у него была возможность повлиять на ситуацию. У нас еще есть один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Да, как вас зовут?
Я Алексей Демидов, Москва.
Алексей, какой у вас вопрос?
У меня какой вопрос. В России люди живут. В Европе сейчас даже...
Алексей, к сожалению, пропадает связь, если есть возможность...
Алло, я просто говорю, да.
Извините.
Все, надеюсь, сейчас Алексей нам перезвонит, если у него будет такая возможность. Давайте затронем важную тему, которая тоже сегодня в топах новостей. Это Станислав Шушкевич умер на 87-м году жизни. Напомню, это бывший председатель Верховного Совета Беларуси. Вот чем политик вам запомнился, его деятельность? Можете пару слов сказать?
Ну, единственное, чем он запомнился, это участием в Беловежских соглашениях. Вот тогда, имеется в виду, да, там...
91-й год.
Да, более 30 лет назад. Он не был членом КПСС. Вот это вот такая, знаете, перестроечная волна вывела его на первые роли. Поучаствовал в уничтожении единой страны. И, в принципе, о нем многие годы вообще ничего толком и не было слышно. Оживился он после августа 2020 года. Он там массу всего наговорил в поддержку кухонного президента Тихановской, в поддержку БЧБшного флага, могутный Боже и так далее, и так далее. Знаете, вот, может, это, конечно, неправильно, но мне кажется, что по отношению к таким людям, как Шушкевич, лучше промолчать, чем что-то говорить.
Можно здесь с вами порассуждать, Армен, тогда знаете, на какую тему? Ведь он изначально не был никогда политиком, его совершенно случайно в политику занесло, был ученым. А вот это ведь не единственная такая история, не единственная такая биография. Вот по вашему мнению, когда так происходит, человеку надо от политики отречься, отступить? Или, может быть, просто надо больше работать, чтобы стать успешным политиком?
Вы знаете, мне кажется, когда человек идет в политику, он должен понимать степень ответственности и степень потенциального риска. Вот вы совершенно справедливо заметили, да, что он был там просто ученым в эпоху перестройки, а стал вот одним из лидеров государства. Но согласитесь, что ученый должен был о чем-то подумать. А в их случае все время получается какая-то странность. Это же не только в отношении Белоруссии, да, это то же самое можно рассказать про деятелей со стороны РСФСР. Вот у нас недавно отмечалось 30 лет августовских событий 91 года, и мне довелось поучаствовать во встрече с весьма уважаемыми в демократическом лагере деятелями той эпохи. Слушайте, они до сих пор, спустя 30 лет, ничего не поняли, ничего не осознали. Это безнадежно как-то вообще. Поэтому, повторю, должна быть ответственность. Угу. Человек должен понимать, что он делает и ради чего. А просто вот это все списывать на то, что он никогда не был политиком, ну и дальше чего?
Нет, я ни в коем случае не списывала, это был комментарий, да, из его биографии, который тоже нужно, мне кажется, учитывать. Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Хотел бы задать вопрос уважаемому Армену по поводу Шушкевича.
А как вас зовут, извините?
Извините, Юрий.
Юрий.
Вы знаете, я бы хотела поинтересоваться его мнением. Я полностью с ним солидаризуюсь, что лучше промолчать о таких людях, как Шушкевич, Горбачев, Кравчук, тем более, которых двух слов не связать не может, да, даже в той колеснице, которую нес Горбачев, это я помню, где его высмеивали, в том числе и в художественных фильмах. Но я вот хочу спросить, на его взгляд, уважаемого Армена, Шушкевич был самостоятельным, в том числе в разрушении, в идеях Советского Союза вместе с Ельциным, или как манипулируемая пешка, я сопоставляю с Дмитрием, с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, который, к сожалению, на мой взгляд, оказался пешкой в руках агентов влияния различных силовых структур Запада, и полностью был дезориентирован в той политике, которую провозглашал порой с высоких трибун.
Спасибо большое. Юрий, по-моему, нам сегодня уже звонил. Вот видите, сколько вопросов есть от нашего постоянного слушателя. Да, Армен?
Спасибо за вопрос. Вы знаете, я вот чем больше общался с людьми по поводу событий вот Беловежских соглашений, тем больше я убеждался в том, что как раз вот Шишкевич вообще ни о чем о таком даже и не думал. У него-то была чрезвычайно простая мысль. Он хотел договориться об экономических льготах с РСФСР. Для него вот сам момент раздела Советского Союза в декабре 1991 года был во многом неожиданным. Это скорее был, наверное, креатив Кравчука и Бориса Николаевича Ельцина. Другой вопрос, что это ему не помешало с радостью в этом поучаствовать. Тут еще дискуссионный вопрос, кто-то там больше раз позвонил в Вашингтон за инструкциями, так сказать, и благословением по этому поводу. Но вот считать, что он там был таким последовательным, нет. Мне кажется, что на первом месте там в этот момент было желание порулить осколками. Такое, знаете, вот мерзкое, очень сепаратистское нутро, паразитирующее на теле единой могучей страны. К сожалению, вот 91 год это был парадом подобного рода людей и в славянских республиках бывшего Советского Союза, и в закавказских, и в среднеазиатских. Да это было повсеместно, к сожалению, к огромному. Мутное время вывело, конечно, вынесло, вернее, на берег очень своеобразных персонажей, назовем это так.
Армен, давайте посмотрим, что происходит в Армении, потому что там уже не первый день протеста. Оппозиция блокирует центральные улицы Еревана с одним и тем же требованием. Это чтобы Пашинян ушел в отставку. Вот по вашему мнению, добьются какого-то результата, которого хотят? Или все-таки сейчас протесты еще несколько дней будут, а потом успокоятся?
Знаете, я не убежден, что там будет какой-то результат по той лишь причине, что год назад перед парламентскими выборами там тоже гудели. Мне всю плешь проели криками о том, что политические дни Пашиняна все закончились. Ну и в результате партия Пашиняна получила абсолютнейшее большинство. Здесь надо, наверное, смотреть социологию. Насколько требования оппозиции поддерживаются сейчас населением Армении. Конечно, я понимаю, почему так, потому что колоссальная боль от событий 2020 года ровным счетом никуда не делась, а это был сильный очень удар по национальному самолюбию. Плюс к тому, сейчас Армения пытается как-то все-таки договориться с Турцией о начале каких-то дипломатических отношений, а их, напомню, не было никогда. То есть это будет такая премьера. И как с этой точки зрения будет выглядеть история с геноцидом, я тоже не очень понимаю. Собственно, ее пока никто не может, наверное, до конца обрисовать эту перспективу. Оппозиция пытается на этом сыграть. Другой вопрос – насколько это все будет успешно.
Вот как раз этот вопрос, Армен, я вам и задаю, да.
У меня сомнения на этот счет. Я просто не верю во все эти выкрики оппозиции, конкретно в Армении. Вот конкретно там не верю.
А по масштабу и по численности людей, вот сейчас те протесты, которые мы наблюдаем, они же, мне кажется, не самые большие, поэтому, может быть, успех-то и не надо ожидать.
Но если мы вообще сравним это с пресловутым походом товарища Пашиняна из Гюмри в Ереван, то можно считать, что протестов нету вообще. Ну, потому что масштабность совершенно другая. Насколько я понимаю, оппозиция на данный момент не готова, что называется, назвать рэперную точку. Ну хорошо, Пашиняна долой, а что с проблемами со всеми делать? Ну ситуацию же там с ноябрем 2020 года вы же так не переиграете? Никак.
Угу.
А от этого, извините, телодвижения все малорезультативны. И если они в ноябре и в декабре 2020 года акциями протеста ничего не добились против Пашиняна, кто им сказал, что они это сделают в мае 2022-го? На чем базируется эта уверенность? Просто потому, что нам хочется оказаться такими там сильными, смелыми и политически активными, но этого недостаточно. Никак.
Армен, а что Пашинян должен сделать, чтобы оппозиция не выходила на улицы и поменяла, возможно, в какой-то степени свое отношение к нему?
Я могу только за себя сказать. Если бы Пашинян провел бы все-таки расследование, что же происходило в сентябре и в октябре 2020 года, куда делось оружие, почему армия не пришла на войну и так далее. Да? Ну, то есть вот весь этот вот спектр вопросов, связанный с, выражаясь украинским языком, с зрадой. Вот если бы Пашинян провел бы расследование, и виновные были бы наказаны, тогда, наверное, он выбил бы вообще все подпорки из оппозиционной вот этой вот деятельности. Но Пашинян не собирается этим заниматься, потому что во многом это же вопросы в том числе и к нему. Что тоже правда, он же был премьер-министром в этот момент.
Угу. Знаете, мы звонили нашим коллегам в «Спутник Армении», тоже спрашивали, что там происходит на местах. Они рассказывали, что пик, наверное, уже прошел буквально вот 2 дня назад. Как-то выходило особенно много людей. Сейчас уже с каждым днем все меньше и меньше. Поэтому есть такая надежда на то, что через пару дней, может быть, уже и не будет никаких новостей по поводу того, что оппозиция перекрывает и блокирует центральные улицы Еревана. Ну, а полиция, естественно, реагирует на такие действия. Еще одна тема у нас с вами осталась, а я напомню, что телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Несколько минут остается для того, чтобы позвонить в студию и задать вопрос Армену Гаспаряну. Но про кино очень хочется напоследок с вами поговорить. Дело в том, что в правительстве России предложили направить на производство российских фильмов дополнительно еще 5,5 миллиардов рублей, а суммарно получается, что это уже 14,5 миллиардов рублей. Сумма достаточно внушительная и значительная. Что вы в нынешних условиях тоже ожидаете от деятелей российского кинематографа?
Вы знаете, я безотносительно нынешних условий. Я хотел бы, чтобы деятели российского кинематографа вспомнили про великие традиции отечественного кино. Чтобы было поменьше клонов бесконечных голливудских вампук, и чтобы были фильмы, которые хотелось обсуждать, и которые хотелось пересматривать. Потому что вот если меня сейчас спросить, какой вот из фильмов российских за там последние 15, например, лет мне хотелось бы пересмотреть, я, наверное, задумаюсь надолго, может быть, даже до конца вашего эфира.
У меня такой вопрос, честно говоря, к вам был, но вот неуместен, не актуален, вы уже отметили.
Ну, это просто правда, да, то есть если, условно, классику советского кино можно пересматривать бесконечно, то вот с точки зрения российского именно, да, вот не сериального, тут еще я могу быстро назвать, а вот с точки зрения вот такого one day movie, я не знаю даже, что это за фильм, который вот мне хотелось бы пересмотреть.
Ну а почему такая проблема у нас образовалась?
А потому что мы уходили в 90-х годах от своей традиции. Потому что мы ориентировались во всем на западные стандарты. И выросло поколение, которое именно вот уже эти, так сказать, модули пыталось реализовывать. А это неправильно. Это же не только в кино. Это и в литературе то же самое, и в музыке то же самое, и в живописи. Но мне кажется, что надо вспоминать просто свое собственное сознание, свой собственный архетип. И в этом будет успешность.
Угу. А про сериалы вы сказали, что можете все-таки что-то назвать. Ну, если можно, то действительно давайте назовем, чтобы порекомендовать что-то нашим слушателям и зрителям.
Я назову «Ликвидацию», замечательный сериал. Я назову фильм Тиграна Кеосаяна «Мужская работа», который, на мой взгляд, вообще один из символов контртеррористической операции на Северном Кавказе. Я могу такие сериалы назвать. Там «Черные кошки», условно. Очень достойно получился.
Ну, а почему же сериалы получаются, а фильмы нет? Вот как-то странно.
В нашей жизни много всего странного. Это еще Шекспир подметил. Есть многое на свете, друг Горацио, чего не снилось нашим мудрецам.
Угу. Ну, то есть здесь такого объяснения, Армен, нет с вашей стороны, просто... Ну, сериал, знаете, сейчас еще это более популярный жанр, и как-то многие действительно вместо того, чтобы сесть и посмотреть один хороший, достаточно длительный, более там, 2 часов фильм, смотрят при этом залпом в один день по 7-10 серий какого-нибудь сериала. Вот, может быть, и здесь тоже такой же принцип работает, хотя скажу на своем опыте, как только закрылся Netflix в России, а я любила его смотреть, я моментально перешла именно на российские сериалы, потому что люблю этот жанр, ну и почему бы тогда получше не ознакомиться с тем ассортиментом, который предлагают нам в России и производят в России. Армен, я вас благодарю за интересную беседу. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян был на прямой видеосвязи со студией «Радио Спутник».